44. Гутцер. 69 градусов 37 минут 42 секунды северной широты, 98 градусов 41 минута западной долготы. Бухта покоя. 6 июня 1848 год. Из личного дневника доктора Гарри Гутцера. Вторник, 6 июня. Капитан Фитц-Джеймс наконец скончался. Благодарение Богу. В отличие от всех остальных, умерших за последние 6 недель, которые прошли с начала нашего адски тяжелого похода на юг, в скобках,
с лодками, от обязанности тащить которой не освобождается даже единственный оставшихся в живых врач экспедиции.
Капитан Фитц-Джеймс, на мой взгляд, умер не от цинги. Цингой он болел, здесь сомнений нет. Я только что закончил аутопсию этого славного человека. И синяки, кровоточащие десны, почерневшие губы говорят сами за себя. Но я думаю, убила его не цинга. 3 последних дня своей жизни капитан Фитц-Джеймс провел здесь, примерно в 80 милях к югу от лагеря Теро, на обледенелом мысе, в открытом всем ветрам заливе, где береговая линия Кинг-Уильяма резко поворачивает на запад. Впервые за 6 недель мы распаковали все палатки, включая большие, и воспользовались углем из одного из нескольких мешков, взятых с собой, и железной печью с вельбота, которую одна упряжная команда дотащила так далеко. Все 6 недель мы питались холодной пищей или лишь слабо разогретой на крохотных спиртовках. Последние 2 дня мы ели горячую пищу в недостаточном количестве, составляющем всего треть нормы, необходимой людям, занятым столь непосильным трудом, но все же горячую. 2 утра подряд мы просыпались на одном и том же месте. Люди называют его бухтой покоя. Мы остановились главным образом для того, чтобы дать капитану Фитц-Джеймсу умереть спокойно. Но капитан не знал покоя в последние дни своей жизни. У бедного лейтенанта Левконта наблюдались некоторые из симптомов, проявившиеся у капитана Фитц-Джеймса незадолго до смерти. Лейтенант Левконт скоропостижно скончался на 13-й день нашего ужасного похода на юг, всего в 18 милях от лагеря Террор, если мне не изменяет память, и в один день с рядовым морской пехотой Пиллингтон. Но симптомы цинги у лейтенанта и у рядового свидетельствовали о более поздней стадии заболевания, и предсмертная агония у них продолжалась не столь мучительно долго. Признаюсь, я не знал, что лейтенанта Левконта звали Гарри. Наши с ним отношения всегда останавливались вполне дружескими, но также вполне формальными, и я помнил, что в списке личного состава он значится как ГТД Левконт. Теперь мне не дает покоя мысль, что я наверняка слышал, вероятно, сотни раз, как другие офицеры время от времени называли его Гарри, но всегда был слишком занят или поглощен своими мыслями, чтобы обратить на это внимание. Только после смерти лейтенанта Левконта я заметил, что другие мужчины называют его по имени. Рядового Пиллингта звали Уильям. Я хорошо помню день в начале мая, когда после короткой общей панихиды по Левконту и рядовому Пиллингтону один из матросов предложил назвать маленький мыс, где они похоронены, именем Левконта, но капитан Крозе решительно отверг предложение, сказав, что если мы станем называть каждое место в честь похороненного там человека, у нас не хватит на всех географических объектов. Такое заявление повергло людей в замешательство, и, признаюсь, меня тоже. Возможно, капитан пытался подшутить, но я был шокирован его словами. Остальные тоже оторопели, лишившись дара речи. Возможно, именно такую цель и преследовал капитан Крози. Больше люди действительно никогда не предлагали называть географические объекты в честь своих умерших офицеров. Последние несколько недель, еще даже до начала выступления из лагеря Террор, у капитана Фитц-Джеймса наблюдались все признаки общего истощения организма. Но 4 дня назад он был сражен неким недугом, развивающимся стремительнее цинги и причиняющим тяжелейшие муки. У капитана уже довольно давно начались серьезные проблемы с желудком и кишечником, но 2 июня он внезапно упал от слабости. На марше у нас принято не останавливаться из-за больных, но класть их в одну из больших лодок и тащить вместе с провиантом, снаряжением и прочим грузом. Капитан Кразье проследил за тем, чтобы капитана Фит-Джеймса устроили по возможности удобнее в его собственном вельботе. Поскольку мы совершаем наш длинный поход на юг поэтапно, по несколько часов к ряду выбиваемся из сил, чтобы протащить 5 из 10 тяжелых лодок всего на несколько сотен ярдов по ужасным камням и снегу, стараясь по возможности держаться берега, дабы не иметь дела с паковым льдом и торосными грядами. И порой за день мы покрываем таким манером расстояние всего в милю или меньше. Я взял за обыкновение оставаться с тяжелобольными, пока упряженные команды возвращаются за другими 5 лодками. Зачастую лишь мистер Дигл и мистер Уолл, героически готовящиеся разогревать пищу на почти сотню умирающих от голода людей на своих крохотных спиртовках, да несколько вооруженных мушкетами мужчин, призванных защищать нас от обитающего во льдах зверя или от эскимосов, составляют мне общество в такие часы, если не считать тяжело больных и умирающих. Рвота и понос у капитана Фит-Джеймса были ужасными. Корчась от жестоких спазмов, этот сильный и отважный мужчина кричал в голос. На второй день он попытался присоединиться к своей упряжной команде, тащившей вельбот. Даже офицеры время от времени встают в упряжь, но вскоре снова упал. На сей раз рвота и спазмы не прекращались ни на минуту. Когда во второй половине дня вельбот остановили на льду, а трудоспособные мужчины двинулись обратно за другими 5 лодками, оставленными позади, капитан Фит-Джеймс признался мне, что у него сильно испортилось зрение и часто двоится в глазах. Я спросил, надевал ли он проволочные солнцезащитные очки. Люди терпеть их не могут, поскольку они страшно мешают обзору и вызывают головную боль. Капитан Фит-Джеймс признался, что не надевал, но сказал, что в тот день было довольно облачно. Тогда никто не носил очков. Здесь наш разговор прервался, поскольку у него снова начался приступ поноса и рвоты. Позже ночью, в голландской палатке, где я сидел с ним, Фит-Джеймс, задыхаясь, пожаловался мне на сильную боль в горле и постоянную сухость во рту. Вскоре дыхание у него стало затрудненным, и он больше не мог говорить. К рассвету у капитана парализовало руки от плеч до кистей, и он уже не мог шевелить ими, чтобы писать мне записки. В тот день капитан Кразье дал команду на привал. Первый продолжительный привал за почти 6 недель, прошедших с момента нашего выступления из лагеря террор. Из вельбота Кразье наконец достал большую лазаретную палатку. Потребовалось почти 3 часа, чтобы установить ее на ветру и морозе. В скобках.
А в последнее время подобная тяжелая работа занимает у изнуренных людей гораздо больше времени против прежнего.
Но впервые за почти 1,5 месяца мы сравнительно удобно устроили всех больных на одном месте. Мистер Хор, давно страдавший цингой, стюарт капитана Фит-Джеймса, скончался на второй день нашего похода. В скобках.
В первый ужасный день мы преодолели менее мили пути и в первую очередь еще до боли ясно видели груду угля, печей и прочего имущества, оставленную на месте лагеря террор. Складывалось такое впечатление, будто за 12 часов непрерывных мучительных усилий мы не достигли ровным счетом ничего. Те первые дни, а нам потребовалась целая неделя, чтобы пересечь покрытый льдом узкий залив к югу от лагеря террор, покрыв при этом расстояние всего в 6 миль, едва не истребили в нас всякий моральный дух и желание продолжать поход.
Рядовой морской пехотный хизер, много месяцев назад, лишившийся части мозга, на 4-й день похода позволил, наконец, своему телу умереть. Вечером того же дня оставшиеся в живых морские пехотинцы сыграли на волынке над неглубокой, наспех вырытой могилой товарища. Вслед за ними и прочие больные продолжали умирать один за другим. Но затем, после смерти лейтенанта Левконта и рядового Пиллингтона, в конце 2-й недели пути, наступил продолжительный период, в течение которого никто не умер. Люди убедили себя в том, что все тяжелобольные умерли, и в живых остались только самые здоровые и крепкие. Внезапный и резкий упадок сил, случившийся у капитана Фит-Джеймса, напомнил нам о том, что мы все неуклонно слабее. Среди нас больше не оставалось по-настоящему здоровых и крепких людей.